Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободу». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Предпочтение бизнес-элиты на предстоящих выборах президента России, состояние российской транспортной инфраструктуры и катастрофа в Болгарии, собрание труппы театра на Таганке, которое покинул Юрий Любимов, борьба с наркомафией в Мексике. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Российские эксперты обсуждают встречу президента Дмитрия Медведева с представителями российского бизнеса и гадают, кого предприниматели поддержат на предстоящих в 2012 году президентских выборах, Владимира Путина или Дмитрия Медведева. По данным издания «Ведомости», Медведев на встрече призвал бизнесменов определиться, какой дорогой идти, но более конкретных предложений не прозвучало. Эксперты полагают, что часть российской бизнес-элиты готова поддержать Медведева на выборах, но если выяснится, что главный фаворит Владимир Путин, предпринимателя не станут портить с ним отношения, рассказывает Любовь Чижова.
Встреча представителей 27 крупных российских государственных и частных компаний с президентом Дмитрием Медведевым была закрыта для прессы. По ее завершении издание «Ведомости» попросило участников мероприятия поделиться своими впечатлениями от выступления президента. Как пишет газета, Дмитрий Медведев на встрече неожиданно обратился к теме предстоящих выборов. Заявил, что сценарий развития страны, где ситуация сейчас сложная, зависит от двух человек – его самого и Владимира Путина, и призвал бизнес определить, какой дорогой идти. Конец цитаты. Более конкретных предложений от президента не последовало. Один из участников встречи заявил «Ведомостям», что Медведев противопоставил себя Путину и призвал бизнес поддержать его на выборах. Другой сказал, что напротив, речь Медведева была вся в полутонах и конкретных заявлений не прозвучало. По мнению политолога Михаила Виноградова, накануне 2012 года все более-менее значимые выступления Владимира Путина и Дмитрия Медведева воспринимаются как предвыборные речи с просьбой о поддержке.
Все обмены сигналами, которые мы видим в последние месяцы, в том числе с участием Дмитрия Медведева и Владимира Путина, они выглядят достаточно двусмысленно. Все, кто хочет услышать в них некий сигнал о своих намерениях или запросы поддержки, они так такие слова слышат, потому что действительно там намеки определенные подмигивания происходят. В то же время формально там президент и премьер говорят про некие общие материи, про некие горизонты развития страны. Они не мешают интерпретациям о том, что так или иначе это намек по 2012 год, но на их интерпретациях особенно и не настаивают. Поэтому это отчасти тестирование реакции там, да, и поддержание в форме элиты общества по поводу темы 2012 года. Отчасти действительно некоторое прощупывание ситуации и просмотр, кто и насколько активно готов заявлять по позиции 2012 года. Но я думаю, что там после казусов, которые были с Константином Затулиным и с другими персонами, желающих как-то обозначать позицию не так много.
Российскому бизнесу кто из двух кандидатов, основных кандидатов, был бы предпочтительнее?
Я думаю, что у российского бизнеса нет общего мнения в отношении Медведева и Путина. Это зависит от политических взглядов каждой бизнес-персоны. Понятно, что при Путине значительная часть российского бизнеса получила возможность пользоваться ресурсами государства как одного из распределителей благ. С другой стороны, понятно, что Дмитрий Медведев давал определенные авансы в части гуманизации и ослабления гаек, которые тоже бизнес напрягает. Я думаю, что в целом бизнес не хотел бы вмешиваться в ситуацию. Наверное, там более молодое поколение бизнесменов, конечно, ему Медведев более понятен. С персоной Путина связаны больше страхов. Но я думаю, что в любом случае они рассчитывают на адаптацию, на выживание в обоих случаях.
Говорил политолог Михаил Виноградов. Заместитель главы госкомпании «Роснано» Олег Киселев очень осторожно рассуждают о том, кого российский бизнес поддержит на предстоящих выборах, Владимира Путина или Дмитрия Медведева.
Вопрос заключается в следующем. Мы сейчас пытаемся противопоставить эти парадигмы развития, а ведь парадигму, которую предложил бы Путин, ее еще нет. Она может оказаться более инновационной и более радикальной даже, чем ту, которую предлагает Дмитрий Анатольевич. Поэтому для меня вопрос выбора, конечно же, понятен, и он стоит, как и для избирателя. Я думаю, что для человека, обремененного ответственностью перед своими капиталами, он тоже стоит. Но только он должен быть сформулирован. А пока мы знаем позицию Медведева, если опять же брать в основу его выступления на форуме в качестве некой стратегии на ближайшие 5 лет, я бы не стал сейчас впадать вот в обычную какую-то такую очень примитивную позицию, что Медведев олицетворяет какие-то прогрессивные изменения, а Путин стоит на позиции больше каких-то охранительных позиций. Вот мне это абсолютно пока не очевидно. Да, высказывания Дмитрия Анатольевича, они на самом деле более реформаторские, что ли. Но мы знаем, в истории было много событий, много подтверждений тому, как лидеры, достаточно давно стоящие у власти, находили в себе силы предложить новую парадигму развития для страны.
Это был заместитель главы госкомпании «Роснано» Олег Киселев. Президент Института национальной стратегии Станислав Белковский полагает, что у представителей российского бизнеса нет единого мнения насчет будущего кандидата в президенты. Кому-то удобнее работать при Владимире Путине. В любом случае, свой окончательный выбор предприниматели сделают тогда, когда в президентской гонке.
Что сказал Дмитрий Медведев российским крупным бизнесменам, до сих пор не я. Во всяком случае, сразу по итогам встречи ни один из ее участников ничего подобного не говорил и никаких таких сенсационных высказываний президента не цитировал. То есть складывается впечатление, что пресс-служба президента подрисовала это высказывание задним числом и слила по привычным ей каналам, чтобы вновь сплести некую информационную интригу вокруг отношений Медведева и бизнеса, а также соотношения кандидатуры Медведева и инвестиционного климата в стране. Безусловно, российский крупный капитал, как и правящий элита в целом, был бы заинтересован в сохранении Медведева на второй срок, потому что именно Медведев олицетворяет легализацию российской элиты назад, важнейшую задачу правящего класса нашей страны. С Путиным легализация будет идти куда труднее, если вообще будет идти. Поэтому мне кажется, что идут попытки принудительной консолидации значительной части российской элиты вокруг ее Медведева, идеи его второго срока, при том, что сам Медведев ничего внятного ни на эту тему, ни на большинство других тем пока не сказал.
А способен ли российский бизнес в сегодняшних политических условиях выбирать себе будущего кандидата?
Некоторые ключевые фигуры российского бизнеса, уровня Романа Абрамовича, Михаила Фридмана, Сулеймана Керимова, Олега Дерипаски, да, могут, безусловно. Я думаю, что они уже определились в плане Медведева, хотя это не значит, что они готовы положить за него жизнь. Если ситуация будет складываться так, что второй срок действующего президента никак потанцовываться не будет, они вновь платятся вокруг привычного Путина.
Ну а как вам вот такой тандем Медведев-президент, Кудрин-премьер-министр, насколько серьезно к этому стоит относиться?
Я думаю, что если Медведев идет на второй срок, то Путин вряд ли останется премьером. В этом смысле Алексей Кудрин, Игорь Шувалов и некоторые другие фигуры, вплоть до Михаила Прохорова, могут рассматриваться в качестве кандидатов на премьерский пост. Другое дело, что я не вижу никаких идеологических различий между всеми этими фигурами и действующим премьером Путиным, и не считаю, что это приведет к качественному изменению политики. Скорее, на втором сроке Медведева могут произойти определенные непопулярные реформы, тем более срок этот будет уже 6 лет, а не 4. Но они произошли бы и в том случае, если бы президентом вновь стал Владимир Путин.
Это было мнение политолога Станислава Белковского. Эксперты считают, что предвыборная ситуация в России остается крайне неопределенной. Вполне вероятно, что ближе к выборам в стране появится еще один кандидат на президентский пост. Главные претенденты Дмитрий Медведев и Владимир Путин до сих пор не выступили с четкими заявлениями о своих дальнейших политических намерениях, подчеркивая, что ближе к выборам они договорятся между собой. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минуты. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв катастрофы на теплоходе «Булгария» в Татарстане превысило 100. Водолазы подняли на поверхность тела еще одного погибшего ребенка. Тела 90 человек опознаны, более 20 числятся пропавшими без вести. На Украине в оздоровительном лагере «Альбатрос» произошло массовое отравление. Из лагеря в селе Любимовка в инфекционную больницу доставлены 78 детей, предположительно граждан России, а также 6 воспитателей. Совет Федерации одобрил соглашение об изменении границ между Москвой и Московской областью, подписанное главами двух регионов. Актеры театра на Таганке написали письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой назначить Валерия Золотухина исполняющим обязанности художественного руководителя театра. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к главной, увы, трагической новости последних дней. Как вы только что слышали в новостях, число жертв катастрофы на теплоходе «Булгария» в Татарстане превысило 100. Было поднято на поверхность тела еще одного погибшего ребенка. Участившиеся в последние годы катастрофы на транспорте свидетельствуют о сильной изношенности транспортной инфраструктуры, во многом сохранившейся в России еще с советских времен. Частный капитал, заинтересованный в быстром получении получении прибыли не заинтересован в модернизации этой инфраструктуры, поскольку она невозможна без крупных государственных инвестиций и проведения иной, чем сейчас, экономической стратегии. Об экономических процессах, которые кроются за трагедиями теплохода «Булгария» и недавних аварий самолетов Ту-134 и Ан-24, мой коллега Андрей Шарый беседует с директором Московского института экономики Русланом Гринбергом.
Существуют системные причины, может быть, даже какие-то экзистенциальные. Мы создали рыночную экономику быстрых денег и рыночную экономику сегодняшнего дня. И мало того, что мы все выпускники сиротского приюта, что нам надо повеселиться, погулять, шубы, яхты и все такое прочее, у нас была создана научно-техническая советская цивилизация. Она была не рыночной, она была во многих своих частях очень неконкурентоспособной, но она была изолирована. И поэтому мы все производили. Мы производили и обувь, и суда, и трактора, и автомобили. Но если мы сами не могли это делать, то у нас был Совет экономической взаимопомощи. Когда началась новая эра, то стало ясно. Покупательная способность резко снизилась, субсидии прекратились, и это стало тихонечко загибаться. А когда вдруг возникли какие-то перспективы, когда вдруг стали расти доходы, вот этот капитализм быстрых денег, он доминирует над всеми другими чувствами и мотивами в нашей стране. А починка инфраструктуры, ее замена предполагает громадных денег, а именно закрома Родины, над которыми мы смеялись, были переданы за 3 копейки. Некоторым шустрым ребятам, я ничего не иронизирую, они действительно умные, смелые. Никто не хочет обновлять эту инфраструктуру. Во всем мире победила праволиберальная философия, в соответствии с которой государство должно уйти. Ну, а раз государство уходит, а частный бизнес не заменяет его прежнюю активность вот в этих вещах, которые быстро деньги не приносят, а вообще не приносят, скажем, в этих изношенной инфраструктуре. Какие там могут быть приносы? Никакие. И отсюда начинается полоса техногенных катастроф.
Из-за существующих высоких ввозных пошлин на самолеты, которые призваны защищать отечественный авиапром, особенно небольшие перевозчики не могут позволить себе покупать дорогую продукцию и вынуждены использовать подержанную технику. Судовладельцы, которых критикуют за то, что старый парк судов, говорят, что окупаемость этих судов из-за короткого сезона использования их в северной стороне России длинная. Правильно ли делает Дмитрий Медведев, который запретил Ту-134, запретил Ан-24, сейчас выведут, наверное, большое количество речных судов из действия вот этих старых всех. Это решит как-то проблему?
Ну, я думаю, что эту проблему никак не решит. Это просто выражение некоторой паники. А, ну да, конечно, невыгодно. А если что-то невыгодно, то на это место приходит государственное частное партнерство для того, чтобы потом частнику было выгодно. Но для этого нужно много сделать, чтобы частник вкладывал деньги вот в такие долгосрочные проекты. Я вижу вот во всех этих примерах, о которых вы говорили, результат импотентности государственной активности. Потому что принято считать, что ее должна заменить частная инициатива, а частная инициатива в данный момент невыгодна. Требуется мощная государственная инвестиция. А вот здесь действительно стоит перед страной вот такой вызов. Как найти баланс между накоплением и развитием?
Отечественная промышленность по сравнению с западным там, передовым опытом восточным, она в целом не конкурентоспособна, поэтому правительство вводит пошлины, которые помогают держаться на плаву этим громадным предприятиям, которые могли бы что-то производить и производят, но производят все это не слишком качественное. Сохранение этих пошлин и этой ситуации означает консервацию вот этой устаревшей технологической системы, которая исключает вообще масштабный технологический прорыв.
Ну, правильно вы говорите. Вы говорите о консервации неконкурентоспособной продукции. Так, смотрите, мы живем в стране, где 15% населения живет более-менее по-человечески. У нее нет никаких проблем с товарами и услугами. Они потребляют почти на 100% все импортное. А остальные 85% – это выживание. Ребята борются за выживание, а это уже помидорчики и огурчики.
Это не только помидорочки и огурчики, это билет за 1700 рублей за $60, на который люди едут с ночевкой в путешествие по реке и считают теоретически, что при этом будет обеспечена полная безопасность и комфорт.
Ну, это правда. Но они же тоже люди. Они же тоже хотят проехаться на пароходике. И они тоже понимают, что что-то может случиться. А с другой стороны, а вдруг не со мной? Или надеюсь, что не со мной? Это ужасная история. Она запрограммирована. Она не является там тактической ошибкой. Она запрограммирована всем ходом 20-летних экономических процессов. Но я думаю, и политических тоже, чешечка говорит.
С директором Московского института экономики Русланом Гринбергом беседовал мой коллега Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Актеры театра на Таганке написали письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой назначить Валерия Золотухина исполняющим обязанности художественного руководителя театра. Юрий Любимов, прежний директор и худрук театра, покинул эту должность после конфликта с артистами во время гастролей в Праге. Сегодня Любимова ждали на Таганке, но так и не дождались, рассказывает Марина Тимашева.
Общее собрание коллектива было назначено на 12 часов утра. Уже вчера исполняющий обязанности директора Коротченков предупредил, что прессу не пустят, и обещание свое сдержал. С 12 до 14.30 толпа журналистов осаждала служебный вход театра. Когда стало ясно, что собрание закончено, пошел проливной дождь, от которого негде было укрыться, но на просьбу хотя бы теперь пустить в фойе журналистов господин Коротченков ответил решительным отказом. Второй представитель власти, замглавы Департамента культуры правительства Москвы Андрей Парватов, ушел, что называется, огородами. То есть через парадный подъезд, где его никто не ждал. По одному выходившие артисты тоже убегали от журналистов. Только Игорь Пихович, актер и режиссер, обрушился на промокших журналистов с критикой.
Вы меняете времена. Что-то говорят, будет в будущем. Вы говорите, это уже в прошлом. Мы говорим, мы рекомендуем. Говорит, уже назначено. Не врите, пожалуйста. У нас вообще большие претензии к многим из вас.
Единственный, кто откликнулся на мою мольбу объяснить, ради чего труппа собралась, был Валентин Рыжий, актер и режиссер. Один из тех, кто не хочет, чтобы Любимов оставил театр, но и своих коллег понимает.
Я, например, могу не разделять мысли Ренаты Сатириади. Но у нее, она мать четырех детей. Поэтому сегодня люди просто борются за кусок хлеба, за завтрашний день. Потому что сегодня стоял вопрос, завтра мы придем, юридически будет поставлен здесь замок, объявят ремонт. И все, до Нового года, а потом придут новые люди. Коллектив волнует вот эта сторона.
Как только Валентин Рыжий закончил долгий монолог, полный сострадания и к Любимову, и к актерам, из театра вышла актриса Рената Сатириади и заявила, что все комментарии, кроме тех, что даст Валерий Золотухин, мы должны считать неофициальными. Наконец появился Валерий Золотухин, но без комментариев. Он не ответил ни на один вопрос, только прочитал письмо.
Коллектив театра на Таганке предлагает утвердить в должности директора художественного руководителя театра Золотухина Валерия Сергеевича. Направить решение собрания мэру Москвы Собянину Сергею Семеновичу, заместителю мэра Швецовой Людмиле Ивановне, руководителю Департамента культуры города Москвы Худякову Сергею Ильичу. Это первое. Второе. Направить в СМИ открытое письмо коллектива к Любимову Юрию Петровичу. Все за эти документы проголосовали единогласно. Спасибо за внимание.
Затем Валерий Золотухин раздал распечатанное в нескольких экземплярах письмо коллектива театра Юрию Любимову. В этом письме сказано: «Вы ошиблись, уважаемый Юрий Петрович, если подумали, что мы, как стадо баранов, жертвенно склонив головы, потащимся на заклане и потянем за собой свои семьи. Это был бы очень плохой и некрасивый конец. А первый главный урок, который мы восприняли от вас, а вы от одного из ваших театральных отцов Бертольда Брехта, сводится к следующему. Плохой конец заранее отброшен, он должен быть хорошим». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Пенсионеры не получат пенсии, а государство окажется в дефолте. С таким предупреждением выступил во вторник президент Обама, которому не удается достичь компромисса в переговорах с республиканцами о повышении долгового лимита страны, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Обама в интервью телекомпании CBS во вторник заявил, что если демократы и республиканцы не договорятся о путях сокращения бюджетного дефицита, то он не ручается, что пожилые американцы получат свои пенсии в будущем месяце. Я не могу гарантировать, что пенсионные чеки будут отправлены получателям 3 августа, если мы не решим проблему, потому что для этого в казне просто может не оказаться денег. Администрация Обамы и многие экономисты продолжают предупреждать об экономической катастрофе, которая может грянуть, если американский конгресс не поднимет лимит государственных долгов ко 2 августа. В прежние годы увеличение пределов государственного долга было почти рутинным событием, но на этот раз республиканцы пошли на принципиальное противостояние с демократами, требуя сокращения бюджетного дефицита путем кардинального снижения государственных бюджетных расходов и настаивая на том, что государственное расточительство ведет страну к краху. При этом они отказываются поднимать налоги даже для самой обеспеченной прослойки американцев, как того требуют демократы, согласные сократить государственные расходы в некоторых областях. Обвинение в том, что несговорчивость республиканцев может привести к невыплате пенсии почти 70 миллионам американцев, прозвучало из уст президента Обамы вслед за тем, как лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл в необычайно резкой форме выразил сомнение в принципиальной готовности президента пойти на уменьшение государственных расходов. После годов дискуссий и месяцев переговоров я почти пришел к убеждению, что до тех пор, пока нынешний президент занимает овальный кабинет Белого дома, подлинное решение финансовых проблем нашей страны, видимо, неосуществимо. О том, как могут выглядеть практические последствия вероятного дефолта, о котором предупреждает администрация, я спросил Чарльза Раули, профессора экономики Университета Джорджа Мейсона в Виргинии. В случае дефолта администрации предстоит решить, какие именно выплаты по обязательствам приостановить в первую очередь. Пенсии, медицинское страхование пенсионеров, проценты по государственным облигациям, половина которых размещена за рубежом. Дефолт также повлечет немедленное снижение кредитного рейтинга США тремя ведущими международными агентствами кредитной классификации. Произойдет падение доллара против других ведущих валют мира. Дефолт США вызовет в мировой экономике последствия, в сравнении с которыми нынешняя ситуация в еврозоне покажется сущей мелочью. Очередная встреча Барака Обамы с лидерами Конгресса во вторник закончилась безрезультатно. Переговоры продолжатся в среду.
Рассказывал Алан Давыдов. Убийство Ахмедова Аликарзая, сводного брата президента Афганистана, председателя регионального парламента в Кандагаре, вызвало особое внимание в Соединенных Штатах, которые намерены начать вывод своих войск из страны к концу нынешнего года. Слово Евгению Аронову.
Убийство брата президента Афганистана, руководившего одним из ключевых регионов, причем человеком из его ближайшего окружения, трактуется некоторыми комментаторами как большой успех Талибана и как крайне тревожный факт в контексте плана вывода из страны американских войск. Однако мой собеседник, известный вашингтонский политолог Эдвард Лютвак, эту точку зрения не разделяет. Это не политическая победа, это тактический успех талибов. Талибы могли бы говорить о политической победе, если бы их поддерживало население. Мы не видим. А убийство Ахмеда Карзая – это просто удачная террористическая акция. Осуществлять теракты в Кандагаре много проще, чем в Кабуле, пояснил Лютвак, так как меры безопасности в нем не такие сильные, как в столице, и к тому же расположен город вблизи плохо охраняемой границы с Пакистаном, откуда талибы получают подкрепления и боеприпасы. В Афганистане сегодня развернуто около 100 тысяч американских солдат и порядка 35 тысяч военнослужащих НАТО. И если бы талибы имели весомую поддержку населения, они бы развязали полномасштабную партизанскую войну, которая бы сопровождалась большими потерями коалиции в живой силе. Но это не так, и потери сил коалиции остаются минимальными. Большинство аналитиков, включая Лютвака, склоняются к мнению, что надежды на поиск общего языка с талибами тщетны. Их идеология зиждется на религиозном фанатизме, и они от нее не отступят. Лучший способ, по мнению экспертов, помешать повторному приходу к власти исламистов после того, как подразделения НАТО и США покинут Афганистан, заключается в том, чтобы надлежаще вооружить естественных противников талибов, тех, кто составлял некогда Северную коалицию и союзные им силы среди пуштунов. Ну а если в боевые действия вновь вмешается Пакистан? Если Пакистан, как и во время гражданской войны в Афганистане в середине 90-х, под прикрытием Талибана тайно направит в страну свою артиллерию и сухопутные части, то, я думаю, сказал Лютвак, у Соединенных Штатов не останется иного выбора, как нанести по ним массированные удары с воздуха. На этот раз мы ни за что не позволим талибам добиться победы. По словам губернатора Кандагара, повстанцы в последнее время поменяли свою тактику и сейчас все чаще прибегают к индивидуальному террору в стремлении посеять страх в правящих кругах и среди населения. Ответом им стало усиление операции американского спецназа, связанных с точечной ликвидацией главарей Талибана и его союзников.
Вы слушали первую часть рубрики «Сегодня в Америке». Вторая часть прозвучит через полчаса, чуть менее. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв катастрофы теплохода «Булгария» превысило 100. Водолаза подняли на поверхность тела еще одного погибшего ребенка. Тела 90 человек опознаны, более 20 числятся пропавшими без вести. На Украине в оздоровительном лагере «Альбатрос» произошло массовое отравление. В больницу доставлены 78 детей, предположительно граждан России, а также 6 воспитателей. Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко по делу о нелегальном огородном черном бизнесе в Подмосковье. Совет Федерации одобрил соглашение об изменении границ между Москвой и Московской областью. Актеры театра «На Таганке» написали письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой назначить Валерия Золотухина исполняющим обязанности художественного руководителя театра. В провинции Кандагар на юге Афганистана совершено нападение на кортеж губернатора провинции Гельмен, следовавшего на похороны брата президента. При взрыве ранены двое афганских военнослужащих. Сам губернатор не пострадал. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как обычно, вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». О том, что будет звучать в этом радиожурнале, я прошу рассказать его автора Ирину Лагунину. Она сейчас с нами в эфире. Здравствуйте, Ирина. Что ждет слушателей?
Добрый день, Валентин. Мы сегодня продолжаем тему, которую начали в пятницу, просто потому что тема эта действительно захватила всю Америку. И речь идет о оправдательном вердикте присяжных, который был вынесен 25-летней женщине Кейси Энтони, которую подозревали в убийстве собственной дочери. Но я кратко напомню обстоятельства того дела. Это, на самом деле, обстоятельства выглядят несколько странно, потому что мать в течение месяца не сообщала в полицию о том, что ее дочь исчезла. Наконец, на 31-й день об этом в полицию сообщила бабушка, которая начала волноваться за судьбу своей внучки и спрашивать себя, почему, собственно, мать не дает общаться с девочкой. Потом на допросах Кейси плела какие-то небылицы про то, что девочка там была с няней и пропала. И все это время, все эти дни, пока она не сообщала в полицию, она спокойно веселилась в ночных заведениях и, в общем, вела достаточно веселый образ жизни, что, естественно, в значительной степени сформировало общественное мнение против самой Кейси, и общественность в подавляющем большинстве считала, что она и является убийцей своей дочери. Ну и плюс к этому полиция нашла труп девочки только спустя 5 месяцев после того, как бабушка заявила о ее пропаже. И нашли ее в лесопарке недалеко от дома, где жила Кейси. И вот в результате после всего этого массированного, как бы массированной подачи в прессе, что Кейси Энтони убила собственную 3-летнюю дочь, суд присяжных вынес оправдательный вердикт, счел Кейси невиновной в этой смерти, вернее, счел, что ее вина не доказана. И это вызывает бурю эмоций в Соединенных Штатах. Любопытно, как об этом пишет американская пресса, как освещают телеканалы, потому что это дело превратилось в дискуссию о сути американского правосудия, которую мы сегодня и покажем в эфире.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что радиожурнал «Время и мир», его содержание представил его автор Ирина Лагунина. Программа прозвучит в 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Пресса в России пишет сегодня о программе столичного правительства по снижению межнациональной напряженности. План акций и мероприятий по борьбе с ксенофобией московское правительство выработало этой весной. В июле появилась социальная реклама на эту тему, и это обходится бюджету почти в 10 миллионов рублей. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Как сообщает сегодня газета «Московские новости», статьи «Реклама против расизма», билборды, ролики на экранах, шарики, флаги и листовки, пропагандирующие толерантность в многонациональной Москве, обойдутся городу почти в 10 миллионов рублей. Социальная реклама – первый антироссийский проект, к реализации которого приступили власти столицы. О том, что власти Москвы хотели бы повлиять на общественное мнение в столице в сфере межнациональных отношений, власти города заявили в начале июня. Тогда было заявлено, что на профилактику ксенофобии в бюджете города в текущем году предусмотрено около 111 миллионов рублей. Утвержденная программа мероприятий рассчитана на участие нескольких городских служб. Департамент межрегионального сотрудничества собирается проводить лекции и семинары о межнациональных отношениях, устраивать выставки национальных художников. Разъяснительной работой среди подростков, неформалов и школьников должны заняться префектуры и Департамент семейной и молодежной политики. Проект социальной антиксенофобской рекламы «Не болей расизмом» на днях стал приобретать конкретные очертания. Мэрия Москвы сообщила, что государственное учреждение «Московский дом национальностей» объявляет конкурс на разработку сюжетов для антироссийской наружной рекламы. В Доме национальностей московским новостям сообщили, что в период подачи заявок информация о составе комиссии и критериях ее выбора закрыта. Всего на антинационалистические акции Департамента межрегионального сотрудничества и национальной политики, в чем ведении находится Московский дом национальностей, из общей суммы выделено 22 миллиона рублей. Почти половину средств потратят на 20 билбордов размером 3 на 6 метров, 10 светодиодных панно, баннеры, листовки, плакаты, флаги, футболки, кепки и шары, которые будут призывать жителей и гостей столицы к межнациональной толерантности. Руководитель форума переселенческих организаций Лидия Графова приветствует любые инициативы, направленные на борьбу с ксенофобией, однако отмечает, что, по ее мнению, в реальной политике московских властей всегда было неприятие к мигрантам.
Любая здравая, действенная акция вызывает, конечно, одобрение. Но что говорить? Я не знаю, как новый мэр распорядится. Дело в том, что до сих пор московское правительство, несмотря на некоторые, так сказать, красивые заявления, в общем-то, вело антимигрантную программу. Господин Лужков был вообще известный мигрант и ненавистник. Вот эти цифры, с которыми мне, например, доводилось много раз воевать на различных форумах и круглых столах, цифры преступности, которые оглашает московское правительство, они там, кто не говорит, 30% преступности приходится в Москве на мигрантов, потом стали говорить 40%, разгар кризиса доходило до того, что больше 50%. На самом деле, я уж не знаю, как они считают, но единственная такая четкая статистика в МВД, и это 3,5% приходится преступности на мигрантов. И, кстати, большая часть этой преступности – это из-за неполадок с документами.
Сказала руководитель форума переселенческих организаций Лидия Графова. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Перейдем к международным новостям. Верховный суд Мексики принял постановление, согласно которому уголовные дела военнослужащих, обвиняемых в нарушениях прав человека и преступлениях против гражданских лиц во время операций против наркомафии в стране, будут рассматриваться не в военных, а в гражданских судах. Судя по последним сообщениям, власти Мексики пока не могут справиться с местными наркокартелями, несмотря на самые жесткие меры, фактически идущую в некоторых штатах страны гражданскую войну. О ситуации и перспективах развития событий мой коллега Михаил Соленков побеседовал с обозревателем Радио Свободы, экспертом по странам Латинской Америки Александром Гостевым.
Последние официальные данные, опубликованные мексиканским правительством о количестве убийств во время войны с наркомафией, они от января 2011 года, там точно называется цифра 34 612 убитых за последние 4 года. Из них довольно небольшое число, но привлекшее общее внимание, совершены они военными или полицейскими, потому что с 2006 года, когда президент Мексики Фелипе Кальдерон объявил войну против наркокартелей, против наркомафии, в операциях участвуют не только полицейские и не федеральная полиция Мексики, которая выполняет функции службы государственной безопасности, а именно армейские подразделения. Посылка военных была связана в первую очередь с колоссальными масштабами коррупции в среде правоохранительных органов. Соответственно, когда война уже ведется в таких полевых условиях, военными методами, количество жертв очень велико с обеих сторон. сторон. Ведомство ООН по правам человека получило более 5000 жалоб на различные нарушения прав человека и сообщения о преступлениях, совершенных военными и полицейскими за последние 4-5 лет. Это исчезновение людей бесследные, незаконные аресты, незаконные задержания и обыски. Все эти убийства, которые сейчас происходят в Мексике, они совершаются с огромной жестокостью, они показные, поскольку наркокартели, которые контролируют фактически некоторые провинции, воюют и друг с другом, и с федеральным правительством, и с местными властями. Все вот эти акты насилия — это акции устрашения. Отсюда вот эти похожие на внесудебные казни, массовые убийства, постоянно поступающие сообщения о массовых могилах вблизи с границей с Соединенными Штатами, в пустынях, в горах.
А где именно происходит большинство перестрелок, убийств? Какие районы Мексики наиболее небезопасны?
Небезопасны сейчас все районы, включая даже самые туристические, такие как штат Кентана-Роо, где находятся знаменитые мексиканские курорты, или город Акапулько на юго-западном побережье. Хотя наибольшее количество преступлений и убийств совершается либо в центральной части страны, например, в таком городе, как Морелия, или в северных штатах, например, на Соноре. Так или иначе, поскольку поток наркотиков идет из Мексики в Соединенные Штаты, то, условно говоря, чем дальше на север, чем ближе к мексикано-американской границе, тем более сложная ситуация. Самые известные наркокартели мексиканские, которые сейчас на слуху, это картель «Залив», и его как бы главный оппонент — это такое семейство, которое называется «Лос Сетос». Есть отдельные группировки и в городе Тихуана, и в Морелии, которую я упоминал. Естественно, штат Синалоа, фамилия Синалоа, то есть семья Синалоа. Количество солдат и полицейских, которые направлены только на север Мексики, превышает 50 тысяч человек. Хотя бы по таким цифрам можно судить о масштабе фактически гражданской войны, которая ведется в некоторых штатах.
Александр, а как реагирует общество в Мексике на ведущуюся войну между правительством и наркомафией?
Во-первых, очень непопулярен стал президент Фелипе Кальдерон, поскольку он не справился с наркокартелями, а фактически, то есть, не сдержал основные обещания свои, данные в 2005-2006 годах, когда он приходил к власти. Президент в Мексике избирается на 6 лет. В 2012 году грядут очередные президентские выборы, и вот главное обвинение в адрес Фелипе Кальдерона — это неспособность справиться с наркомафией, одновременно большое количество нарушений прав человека и преступлений, совершаемых полицейскими и военными, особенно в провинциях, в маленьких городах, где, с другой стороны, на это указывают защитники Фелипе Кальдерона, большая часть взрослого мужского населения так или иначе связана с наркомафией. Месяц назад в Мексике прошел марш в защиту гражданских прав. Родственники людей, пропавших без вести или сидящих в тюрьме, как они считают, по сфабрикованным обвинениям в связях с наркомафией, прошли от центра страны, от города Куэрнавака вблизи Мехико на север до того самого города Сьюдад-Хуарес на границе с США, расстояние 2500 километров, и по пути к ним примыкали все новые и новые сторонники, они шли огромной колонной, и сейчас решение Верховного суда Мексики о том, что уголовные дела военнослужащих, вот обвиняемых в этих нарушениях, будут передаваться в гражданские суды, это значит очень много, поскольку явно очень много информации о происходящем в стране сейчас выплывет наружу, явно за этим последуют какие-то новые акты насилия с обеих сторон.
С экспертом по странам Латинской Америки, обозревателем радио «Свобода» Александром Гостевым, беседовал мой коллега Михаил Соленков. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 17:45, это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Число жертв катастрофы на теплоходе «Булгария» превысило 100. Водолазы подняли на поверхность тела еще одного погибшего ребенка. Тела 90 человек опознаны, более 20 человек числятся пропавшими без вести. На Украине в оздоровительном лагере «Альбатрос» произошло массовое отравление. В больницу доставлены 78 детей, предположительно граждан России, а также 6 воспитателей. Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко по делу о нелегальном игорном бизнесе в Подмосковье. Совет Федерации одобрил соглашение об изменении границ между Москвой и Московской областью. Лидеры туркменской оппозиции в изгнании намерены рассмотреть приглашение президента Гурбангулы Бердымухамедова вернуться на родину и участвовать во всеобщих выборах в будущем году. Актеры театра на Таганке написали письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой назначить Валерия Золотухина исполняющим обязанности художественного руководителя театра. В 5 муниципальных образованиях Архангельской области из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Новости культуры на волнах «Радио Свобода». Традиционный фестиваль «Летние балетные сезоны» продлится в Москве на сцене Российского академического молодежного театра до 28 августа. В программе выступления Российского национального балетного театра, Российского классического, простите, Русского классического балета, театра балета классической хореографии и Миланского балета из Италии. Организатор фестиваля Алла Немодрук ответила на вопрос обозревателя «Радио Свобода» Марины Тимашева и заверила ее в том, что понятие «мертвый сезон» пора отменять.
Театры считали, что летом работать невыгодно. И когда мы начинали в 2001 году работать летом, на нас смотрели так вот, знаете, с жалостью. На самом деле мы начали работать летом именно по просьбе туроператоров, которые жаловались, что некуда везти туристов. А сейчас, посмотрите, Большой заканчивает в конце июля, Станиславского работает весь июль.
Это значит, что все в порядке, никаких проблем с продажей билетов, заполняемостью зала, в общем, нет реальных.
Грех жаловаться.
А каков принцип формирования программы? Почему, скажем, именно эти коллективы?
Просто мы стараемся показать, что в Москве, кроме Большого театра Станиславского, есть еще вполне достойные коллективы, у которых нет своих площадок, и которые вынуждены мыкаться по городам и весям. И они не могут работать в Москве, потому что аренда безумно дорогая. Вот мы и стараемся дать им возможность показать все, что они могут. Могут и коллективы очень даже неплохие. Если коллектив выступает на лучших площадках в Европе, честное слово, он достоин того, чтобы быть увиденным и в Москве.
Очень много наименований повторяющихся. Ну, там «Дон Кихот» танцует, и одна труппа, и другая. Там «Лебединое озеро», одна труппа, и другая. Не было желания взять разные наименования? Или вы исходили из качества спектакля?
Если честно, есть две составляющие. Первая коммерческая. Если бы у меня каждый день было «Лебединое озеро», то, наверное, доходы были бы самые высокие. И, наверное, к счастью, мы это не делаем, потому что все-таки репертуар русского классического балета достаточно обширен. Поэтому мы показываем и «Дон Кихот», и «Жизель». А с другой стороны, у нас три коллектива и три разных «Ромео». Это совершенно разные спектакли. Два из них на музыку Прокофьева, а третий на музыку Чайковского, что вообще в России большая редкость.
Я почему-то думала, что если говорить о предпочтениях публики, то на первое место выйдет «Дон Кихот», а вы сказали «Лебединое озеро». У вас есть какое-то объяснение этому свое?
Вы знаете, это та классика, которую все знают. И поэтому и иностранцы, и наши соотечественники прежде всего реагируют на «Лебединое озеро». И когда есть выбор «Дон Кихот» и «Лебединое озеро», вот вы можете ему уговаривать, он все равно купит на «Лебединое озеро».
По вашему впечатлению, идут с семьями?
Приходят с семьями, с детьми, с бабушками. Приходят не по одному разу. И мы же выходим в зрительный зал, мы выходим в фойе, мы слушаем, что говорят. И очень многие люди, кто первый раз пришел, между собой говорят: «Я не думал, что это так интересно, надо будет еще сходить в Большой». Надо будет. То есть мы пробуждаем какой-то интерес, и после этого человеку хочется пойти в Большой, в Станиславской, в другие, посмотреть другие труппы. А очень многие люди идут к нам именно потому, что семьей пойти, простите, в Большой театр, это даже не очень бедным людям не всегда по карману.
Вообще вам помогает кто-то с финансированием, или вы совершенно независимы?
Мы, слава богу, независимы. На самоокупаемости. Доходов здесь особых быть не может, как вы понимаете. Но мы справляемся. Вы знаете, второй год мы сотрудничаем с Москонцертом. А финансирования здесь нет. но Москонцерт поддерживает нас рекламой.
А вот что касается Миланского театра?
Интерес к этому коллективу очень большой. Это наш эксперимент, который идет второй год, потому что мы до этого работали только с чистой классикой, а второй год мы привозим неоклассику.
Они привозят один балет «Ромео и Джульетта». Это они на Чайковского музыку танцуют? Да, они, да, я правильно поняла? Да. И второй балет «Шансон».
«Шансон» — это шансон, французские песни. Это то, что пел Азнавур, то, что пела Далида, то, что пела Эдит Пиаф. И вот на эту музыку сделан балет. Балет о чувствах, о страданиях.
Все спектакли идут в сопровождении живого оркестра, если я правильно понимаю.
Кроме итальянцев, это невозможно. У нас главный дирижер Алексей Осетров. И есть еще два дирижера. Один работает с нами очень много лет. Это Константин Хватынец. А второй... из театра Станиславского, это Шейн. У нас просто в этом году очень много спектаклей. У нас 60 спектаклей. И это практически очень тяжело для двоих дирижеров. Оркестр, так и называется, оркестр летних балетных сезонов. Это оркестр, который работает на летних балетных сезонах, а в остальное время года он ездит на гастроли с балетными коллективами, у которых нет своего оркестра.
С организатором летних балетных сезонов Аллой Немодрук беседовала обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева. А мы продолжаем программу «Время свободы». Этот информационный час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией радио «Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона вновь Юрий Жигалкин.
Чрезвычайные меры по поддержке экономики могут затянуться еще на 5 лет, предполагает американский центральный банк. Во вторник были обнародованы протоколы его последнего заседания, из которых следует, что Федеральная резервная система намерена поддерживать искусственно низкий кредитный процент продолжительное время. Масштабная скупка государственных облигаций, с помощью которой банк сбивал кредитный процент, будет приостановлена. Но некоторые управляющие Федеральной резервной системой говорят, что эта мера может понадобиться в будущем, если экономика будет продолжать пробуксовывать. Члены управления Центрального банка видят много опасностей и не видят поводов для оптимизма. Они отметили ухудшение ситуации на рынке труда, замедление промышленного производства, падение потребления и продолжающийся кризис на рынке жилья. Они также предупредили, что финансовые проблемы Греции и других южноевропейских стран могут серьезно сказаться и на Соединенных Штатах, поскольку американские банки скупают ценные бумаги европейских банков, а те, в свою очередь, инвестировали значительные суммы в греческие банки, которые близки к банкротству. Заведующая отделом ЗАГС небольшого города в штате Нью-Йорк стала первой сознательной жертвой узаконивания однополых браков в Нью-Йорке. Лора Фатуски направила заявление с просьбой об увольнении на основании того, что ее религиозные убеждения не позволяют ей ставить свою подпись под сертификатами о вступлении в брак, запрещенной Библией. «Я бы пошла против своей совести и веры, если бы стала участником этой процедуры». Губернатор штата Эндрю Куомо, для которого одобрение однополых браков стало приоритетом, приветствовал решение штатной служащей. «Когда в ваши обязанности входит обеспечение выполнения законов, вы не имеете права выбирать, какие из законов вы будете поддерживать, а какие нет», — заявил губернатор. В то время как в нью-йоркском законе, легализующем однополые браки, особо защищаются права религиозных и родственных им организаций, которые не обязаны признавать такие союзы, государственные служащие не имеют права уклониться от выполнения своих обязанностей, связанных с заключением однополых браков и обслуживанием однополых пар на основании своих религиозных верований. Интересно, что в некоторых других штатах госслужащие могут переложить выполнение этих обязанностей на своих коллег. Ровно 150 лет назад попытка раскола Соединенных Штатов привела к гражданской войне. А к чему может привести попытка раскола Калифорнии, самого населенного и экономически весомого штата страны? Известный калифорнийский политик Джефф Стоун только что начал кампанию за отделение 13 южных округов Калифорнии и создание 51-го штата Южной Калифорнии. Слово Владимиру Морозову.
Джефф Стоун жалуется, что находящиеся у власти в штате демократы берут с 13 южных районов Калифорнии слишком высокие налоги. Южане голосуют за республиканцев и считают, что без северян будут жить лучше. Порой требования о разделе слышатся из севера. Там тоже считают, что лучше работают и кормят южан. Профессор Калифорнийского лютеранского университета Герберт Гуч рассказал, что для раздела Калифорнии нужен закон, одобренный большинством законодателей штата и его губернатором. Они на это не пойдут. Есть другой путь. Южане должны собрать петицию за подписями 5% от числа людей, которые участвовали в последних выборах губернатора. Затем вопрос можно вынести на референдум, скажем, во время ноябрьских выборов будущего года. И если большинство населения штата проголосует «за», то это предложение о разделе станет законом. Но, мистер Гуч, это решение должны утвердить законодатели штата или федеральный центр. Нет, никакого утверждения не требуется. Такой порядок существует в трети американских штатов. В 60-х годах 19 века им воспользовались жители западной части штата Виргиния и создали независимый штат Западная Виргиния. Федеральному правительству пришлось его признать. Слава богу, обошлось без гражданской войны между двумя частями штата. Попытки разделить Калифорнию делались уже десятки раз, но неудачно. Что если сейчас южане смогут отделиться и станут отдельным штатом? Достаточно ли этого для успеха в развитии экономики? Вот как ответил на этот вопрос Дэн Гамильтон из Центра экономического прогнозирования. Да, это может им помочь. Республиканцы, как правило, стремятся снизить затраты и налоги, а также добиться сбалансированного бюджета. Они могут дать больше прав бизнесу. Юг Калифорнии имеет мощную экономику. Там самые разные производства. Например, в Сан-Диего много биотехнологических предприятий. В случае раздела Южная Калифорния может выгадать. По мнению ряда беспартийных экспертов, штат неуправляем. Его население подходит к 40 миллионам. Если бы Калифорния была независимым государством, то по размерам волового национального продукта оно было бы сравнимо с Италией.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим об организации протестов в России через социальные сети, о работе на месте катастрофы Булгарии, о сборе труппы театра на Таганке по выборам нового руководителя и о драке в Химках из-за недовольства транспортной политикой. Вас ждет также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры». Подробнее же о том, что вы можете услышать в следующем информационном часе, вы всегда узнаете на интернет-странице программы «Время свободы». Там же вы всегда найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и прессы. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Таганка пишет письма Сергею Собянину и Юрию Любимову.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о победном проигрыше Алексея Навального.
В блогах Свободы.
Сергей Солодки о суде с Гарри Поттером.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.